«Эхо Москвы».
Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, приветствую нашу аудиторию, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI, всех тех, кто смотрит «Сетивизор». Это программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. Плюс 7985-970-45-45 – это номер для ваших смс-ок, аккаунт вызван на Твиттере, «Сетивизор» работает, все обязательные вводные я вам предоставил. Осталось только представить, что мне гости моего сегодняшнего, доктор юридических наук Лев Симкин. Лев, здравствуйте, добрый вечер. И у нас такое совпадение в какой-то мере, но мы решили, такой получился невольный сериал. Потому что прошлая программа называлась «Пособники Гитлера. Зачем и почему?» с Сергеем Кудряшовым. Мы там говорили о том, что толкало, собственно говоря, людей на пособничество или на коллаборационизм. Там не будем сейчас заниматься квалификацией. Вот. А сегодня у нас, как бы получается, мы решили даже такой в пандан название нашей сегодняшней программы. Это «Пособники Гитлера. За что их судили?» Но, может быть, там не хватает еще одного дополнения. «За что их судили в СССР?» Еще два слова, две минуты буквально, даже не две, а минуту мне понадобится для того, чтобы вам сказать, почему мы с Львом Симкиным будем именно эту тему обсуждать. Лев, конечно, расскажет подробнее, чем я, но все дело в том, что наш сегодняшний гость только-только вернулся из Соединенных Штатов, где имел возможность познакомиться с архивными делами, да, с архивными документами из наших российских или советских еще архивов, связанных с судами и осуждением тех людей, которые были, правильно, да, признаны
пособниками немецко-фашистских захватчиков.
Вот, пособник немецко-фашистских захватчиков. Естественно, это в первую очередь, то есть не в первую очередь, наверное, в первую и в последнюю, это, конечно, люди, оказавшиеся на оккупированной территории. Да, в первую очередь. Вот такая предыстория и нашей сегодняшней программы, и нашей сегодняшней темы. И тогда я уже представлю вам сегодняшнего моего гостя и предоставлю ему слово, самое главное. Первый вопрос, Лев, вот такой, скорее, больше технический, не содержательный. Почему эти дела архивные вы нашли в Америке, а не здесь?
Дело в том, что я находился в Вашингтоне, в музее Холокоста, и сотрудники этого музея по договорам с архивами стран и ФСБ здесь, и в Киеве, архив СБУ, и в Таллине, в Вильнюсе, в Алма-Ате и в целом ряде других городов, столиц бывших союзных республик, в архивах перекопировали те уголовные дела, которые рассматривались военными трибуналами, военно-полевыми судами в отношении фашистских пособников. Они там все сконцентрированы вместе, часть в цифровом виде, часть в виде микрофильмов, часть в виде микрофишей. Читать это было очень нелегко, я понял, насколько тяжел труд историка-архивиста, но материал там совершенно удивительный, совершенно интересный материал, и самое главное, что он, в общем-то, никому не известен. Почему?
Нет, перед тем, как вы ответите на вопрос «почему», у меня еще один вопрос, касающийся архивов. А у нас эти же архивы доступны? Если бы вы захотели это же самое посмотреть здесь, в Москве, нужно ли было ради этого лететь в Вашингтон?
Я повторяю, что большинство этих дел хранятся в областных архивах, во-первых. То есть это пришлось бы ездить по разным городам.
А во-вторых, просто все сконцентрировано.
Да, а во-вторых, это же пришлось бы ехать в Киев, опять-таки, в Вильнюс. Понятно, и так далее, и так далее. Там они уже все вместе.
Но здесь они это не закрытые архивы. Или есть закрытые?
Я думаю, что, ну, во-первых, это делается таким образом, что историки-архивисты обращаются в соответствующие архивы, и то, что им предоставляют, то им предоставляют.
Понятно. Понятно. Да. Хорошо. Так что вы там, значит, что вы сказали, почему, да?
Да, почему? Почему об этом толком ничего не написано? Во-первых, дело в том, что эти дела рассматривались в закрытых судебных заседаниях. Во-вторых, после того, как они были рассмотрены в закрытых судебных заседаниях, они лежали в закрытых архивах, дела все эти имели гриф «совершенно секретно» и «секретно», и, естественно, им никому не давали. Надо сказать, что дел этих огромное количество. Вы нигде в литературе не найдете упоминания, а сколько же было этих дел. Я пытался найти ответ на этот вопрос. В западной литературе самые разные цифры, и, в общем-то, неизвестно, откуда взятые. У нас в литературе кое-что, все-таки кое-какие цифры появились. Что это за цифры? Вы сейчас ахнете, потому что они колоссальные. Вот по документам главной военной прокуратуры, которые были опубликованы доктором юридических наук Александром Епифановым, за измену Родине в период Великой Отечественной войны по статье 58.1 А и Б было осуждено 489 тысяч человек с 41 до 54 года. А эти процессы, то есть почти полмиллиона, а эти процессы продолжались и в 50-х годах, и в 60-х, и
уже не в таком масштабе,
и в 80-х, хотя и не в таком масштабе. И я потом расскажу, кого судили, потом и за что. Но это только дела по 58-й. А был еще указ 19 апреля,
это что, статья? Вы
измена
тут,
Родине.
Вы тут напоминаешь, вы тут доктор юридических наук, а нам-то...
Ну, эта статья достаточно хорошо известна, потому что...
Ну, да, но тем не менее.
Тем не менее, это статья «Измена Родине», это первая часть, которая говорила о переходе на сторону врага. В общем, вот это та статья, по которой судили пособников. Но их еще судили по указу от 19 апреля 43-го года. Указу Президиума Верховного Совета СССР. Этот указ никогда не был опубликован. То есть в то время не был опубликован, теперь он, естественно, опубликован. И по нему были созданы военно-полевые суды, которые тоже судили вот этих пособников. И определенные, что, как судили по этому указу? Во-первых, этот указ вводил такую меру наказания для пособников, для немецко-фашистских злодеев, как там было написано, и для их пособников была такая мера наказания, как повешение. Больше того, по этому указу было написано о том, что приведение в исполнение приговора военно-полевых судов при дивизиях, повешение осужденных к смертной казни, производить публично при народе, а тела повешенных оставлять на виселице в течение нескольких дней. И на улицах советских городов были виселицы, где вешали вот этих вот пособников, виновных в самых тяжких преступлениях. И если вы помните, в романе Анатолия Кузнецова «Бабий Яр», он пишет, а автор ребенком был в Киеве в это время, он пишет, что первые виселицы он увидел не при немцах, а уже когда советская армия освободила Киев. Больше того, этим же указом была введена...
Вешали тех, в общем, которые считались коллаборационистами, да, во время оккупации.
Да, но наиболее... Но кого? Те, кто совершали наиболее тяжкие преступления. Вообще, кого судили вот по этим статьям? То есть, и вот военно-полевые суды, и военные трибуналы. Военно-полевой суд, это что такое было? Это... В ускоренном порядке очень быстро производилось одновременно и следствие, и судебное разбирательство. Председателем этого суда был председатель военного трибунала. Входил туда прокурор дивизии, входил туда начальник особого отдела. И командир дивизии утверждал этот приговор, и немедленно производилось исполнение этого приговора.
Адвокат не полагался?
Нет. Кого судили? Вот именно вот самые такие тяжкие преступления. Это... Ну, допустим, полицейских, которые участвовали непосредственно в расправах над мирным населением. Судили тех советских бывших граждан, которые служили в войсках СС. Судили старост, бургомистров, то есть тех, кто сотрудничал с немецко-фашистскими захватчиками. Может быть, мне привести какие-то примеры?
Ну, конечно,
да, какие-то примеры, так
сказать, вот... чтобы понять, за что судили и что и какое наказание за это полагалось, да?
Да.
Вот эти, вы сказали, там 489 тысяч вы нашли.
Да, но это только 41 по 54 год.
Я понял,
да.
А это что, практически везде смертная казнь или
нет?
Да?
Нет.
Но были более мягкие, более жесткие.
Да, были более мягкие, были более, ну, более жесткого наказания, естественно, не бывает, чем смертная казнь, да.
Хотя кто его знает? Многие говорят, что пожизненное, может быть, даже и страшнее.
Пожизненного не было.
Ну, я понимаю.
По 58-й статье было до 10 лет, с конфискацией имущества. А вот по этому указу от 43-го года там была такая мера наказания, как каторжные работы. Никто сегодня об этом не помнит, но у нас действительно была такая мера наказания до 20 лет каторжных работ. Ну, я приведу примеры. Допустим, начальник полиции в поселке Доманевка Одесской области, Никора. За что его судили? Его судили за то, что он участвовал в расстреле евреев. Ведь дело в том, что как только немцы вошли, ведь этого не было еще ни в одной стране. Ведь Холокост, вот такой, то, что называется Холокост от пуль, он ведь фактически начался на территории Советского Союза. И в этом участвовало огромное количество коллаборационистов. Были те, кто спасали евреев, но все-таки больше, по всей видимости, ну, так видно вот из этих и дел, из литературы, больше было тех, кто, к сожалению, в этих расправах участвовал. Его судили за это. Его судили за то, что после расстрелов он присваивал те вещи, которые принадлежали этим жертвам. Убийство детей, убийство женщин, за издевательство над жертвами. Вот его присудили к смертной казни. Его присудили к смертной казни. Были приговоры в отношении вот тех, кто, как я говорил, служил в СС. О ком идет речь? Дело в том, что был такой тренировочный лагерь СС в поселке Травники в Польше. И в 44-м году, когда советская армия туда вошла, в СМЕРШ попали списки тех, кто был в этом тренировочном лагере в Травниках. В том числе в этих списках было имя Ивана Демьянчука, между прочим. Эти люди, вот эти вот, их обучали в течение нескольких месяцев, до полугода их обучали в этом лагере. Им присваивали, они принимали присягу немецкую, им присваивали звание вахмана СС, и их направляли в охрану концентрационных лагерей. И прежде всего, это в три лагеря, в три фабрики смерти, которые были на территории Польши. Это Треблинка, Собибор и Белжиц, где было уничтожено 1,7 миллиона человек. Прежде всего, это были евреи. Но они служили вахманами в охране и других лагерей. И в Бухенвальде, и в Аушвице, и в других лагерях. Так вот, поскольку эти списки были, то их, соответственно, потом по этим разыскным спискам их искали. И их судили, причем некоторых судили не по одному разу. Потому что первый раз их судили, как правило, это было либо в самом конце войны, либо сразу после войны их судили. Как правило, в результате фильтрации. Ведь многие из них, они в большинстве своем, они ушли на Запад. Угу. Мало кто сумел остаться.
Вы имеете в виду из того
списка? Вот этих вахманов, вот эти, да, из этого списка. Это 5 тысяч человек было, 5 с небольшим тысяч человек. Вот где был,
которые прошли через эти лагеря.
Да, которые прошли через этот лагерь, и которые были охранниками, да, которые были охранниками.
В других лагерях.
Да. Их судили просто за то, что они служили в СС. И больше ничего, потому что не было известно о непосредственно их роли в этих злодеяниях и вообще о том, что они делали. А потом постепенно, когда выяснялось их личное участие в расстрелах, в издевательствах, вот, собственно говоря, что они делали, вот, чтобы наши радиослушатели представляли себе, что такое был вот этот вот лагерь смерти. Ну, предположим, тот же самый Собибор.
Где служил Демьянчук.
Где служил Демьянчук. Вот что там происходило. Туда приходил эшелон, где привозили из самых разных частей Европы, из Западной Европы привозили. И вот последний эшелон, где был Александр Печерский, про которого я потом немножко вам расскажу, привозили эшелон в товарных вагонах где-то около 2000 человек. Их встречали вот эти вот вахманы на перроне. И их очень быстро гнали для того, чтобы они раздевались, будто бы для того, чтобы в баню пойти, и гнали в газовые камеры. Те, кто не мог идти сам, их направляли в так называемый лазарет, причем это было во всех лагерях одно и то же, это была яма, куда приходили и их расстреливали в лазарете. Тех же, кто, тех, кого удавалось загнать в газовые камеры, включали рубильник, как правило, или те же вахманы, или это немцы, и их уничтожали. Потом эти трупы сжигали, потом распределяли вещи, потом эти вещи отправляли в Германию, и на всех этапах участвовали вот эти вот вахманы. Ну, кто-то вот, судили второй и некоторых третий раз за конкретные факты, которые они допускали вот эти... Да, потом.
Раскрывались.
Потом, да? Да, которые потом раскрывались. При этом, откуда, как они попадали туда, как они попадали в эти охранники.
А извините, да. Лев, если они уходили, как вы говорите, в большинстве своем на Запад, мы же сейчас говорим о судах на территории
да.
СССР.
Да.
Их что, возвращали?
Да, значит, как их возвращали? Да, как их возвращали? Как известно, 2 с лишним миллиона человек было репатриировано союзниками Запада. И вот они были, как правило, среди них. Они попадали в фильтрационные лагеря, где проходила агентурная разработка каждого, кто побывал на Западе и кто, так сказать, кто вернулся оттуда. И многое становилось, постепенно становилось известным. Кому-то удавалось укрыться. Вот по одному из дел, например, один человек из этого лагеря, ему удалось убедить в том, что, так сказать, он ни в чем не участвовал, что он вообще был в лагере для военнопленных и больше ничего. И он решил укрыться в НКВД. И он даже закончил школу младших лейтенантов и служил опять в лагере в системе ГУЛАГа, и все-таки был обнаружен, и все-таки был потом привлечен к судебной ответственности. Один раз, потом второй раз его осудили. Вот такие вот тоже были истории. Так вот, возвращаясь к этому, да, как они туда попадали? Известно, что у нас бы они, как правило, на 90% вот эти вот травники, их называют травники в литературе, они попали из лагерей для военнопленных. Всем известно, какое ужасающее положение было советских военнопленных. Разные цифры, сколько их было, по официальным данным Министерства обороны их было около 5 миллионов, по другим данным их было более 5 миллионов, но в любом случае известно, что более 50% из них умерло в лагерях или, было, или погибло в лагерях. Это огромная цифра. Если около 3 миллионов там погибло или умерло, это огромная цифра. Особенно если сравнить с англоамериканскими военнопленными, там где-то порядка 4%, а тут где-то около 58% не выдержало. Условия были ужасающие. Был невероятный голод. Немцы обращались с нашими военнопленными совершенно ужасно. И приезжали и отбирали тех, кто готов был служить немцам. Некоторые даже вначале не понимали, куда их отбирают, потому что в этих лагерях особенно много было из лагеря в городе Холм, в Польше, Холм или Хелм. Особенно много было травников, потому что там была ситуация совершенно ужасающая. Это был лагерь в открытом поле, там нечего было есть, там были случаи людоедства, и фактически перед людьми не было никакого выбора, вот когда они туда шли. Что было дальше? А вот дальше уже, вот насколько я могу судить по тем делам, которые я прочитал, это страшные дела. Одни из них зверствовали, за это получали повышение, за это они получали награды. Немецкие специальные были награды, специальные ордена и медали вот для, так сказать, коллаборационистов. А некоторые старались убежать. Некоторые и убегали, между прочим, некоторые из этих травников, некоторые старались как-то быть в стороне. Но так или иначе, все они, конечно, участвовали в самых жесточайших злодеяниях. Поэтому вот здесь возникает еще такой вопрос. А насколько справедливо судили? Ведь все мы знаем, что какова была наша юстиция в это время. Но вот я должен сказать, что по тем делам, который изучил я, а я изучил где-то, ну, внимательно около 150 дел. Это очень
вот
много. Некоторые,
да, архиве,
да, 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 да. Некоторые там 36 томов. Это очень...
Одно дело на одного
одно
человека.
Дело, да. Ну, как правило, там судили по нескольку человек. Как правило, не одно дело. Или группу полицейских, которые в одном месте служили, либо вот эту группу этих травников, вахманов СС, судили. Это многие, это были большие дела. И вот, изучая эти дела, я все-таки пришел к выводу, что в основном, хотя были, конечно, случаи необоснованного осуждения, я расскажу о них тоже позже, если будет у нас время, но все-таки в целом у меня сложилось впечатление, что все-таки их судили за конкретные злодеяния. за конкретные преступления.
Справедливо.
И в общем справедливо. Хотя повторяю, что здесь очень трудно говорить вот о какой-то справедливости. Вы понимаете, как они попали туда, как они были вынуждены, как они. Ну, вот там кто-то зверствовал, кто-то старался не зверствовать, но все они были вот в такой они были ситуации. Хотя, конечно, тоже это изучение показало.
Ну да, всегда есть же человек, или его, так сказать, вынуждают, или он сам как энтузиаст этого дела, да, и идет добровольно.
Да, это же психология. Это же есть, мы же прекрасно знаем вот эти психологические опыты. Этот опыт в Стэнфорде Зимбарда, когда людей посадили в тюрьму, разделили студентов на тюремщиков и на заключенных. И одни издевались над ними, а другие вели себя прилично. Существуют другие опыты, которые были. Ну, это уже психология. Но действительно было среди них много людей жестоких, которые в невероятных злодеяниях участвовали. Так вот, это те, которые вернулись. А были, видите, те, которые остались на Западе.
Да,
которые остались на Западе. И Запад никого не выдавал. Никого не выдавал. Вот в прошлой передаче, неделю назад, говорили о деле Андрея Саванюка, которое рассматривалось в Лондоне, судом присяжных в Олдбейле.
Да.
Значит, в чем? Это Белоруссия, это поселок такой Домачево. Как это вообще все было? Как это все было? Его судили в 99-м году, к пожизненному заключению его осудили. А ведь дело в том, что его давно искали, потому что он был таким активно действующим полицейским и участвовал в целом ряде очень жесточайших преступлений. И его вдруг он обнаружился. Он прислал в 59-м году из города Болтон в Англии, он прислал посылку своему брату, который жил в Беларуси. И таким образом узнали, что он жив. И неоднократно просили Англию о выдаче. Просили о выдаче этого Саванюка. Его не выдавали. Последний раз в 88-м году просили о его выдаче. Потом он уже, так сказать, но тем не менее его не выдали. А вдруг уже в 90-е годы в Скотланд-Ярде создается отдел по расследованию военных преступлений. Туда поступил список военных преступников, который был подготовлен центром Симона Визенталя, плюс вот МИД потребовал еще Советского Союза, там был список из 96 человек и так далее. Они вначале поехали в Минск и посмотрели, я просто разговаривал в Вашингтоне с человеком, который сам работал, Мартин Дин такой, который работал в этом отделе Скотланд-Ярда, и он мне рассказывал о том, как это было. Они поехали в Минск, посмотрели вот эти вот архивы, бывшие архивы КГБ, где было 200 страниц свидетельских показаний против Саванюка, простите, да.
Лев Семенович, я вас сейчас прерву. Вы запомните, в каком месте мы остановились.
Постараюсь.
Тем более еще интрига таким образом будет у нас сохранена. Мы сейчас прервемся на несколько минут, после чего продолжим нашу программу.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте. Еще раз приветствую нашу аудиторию. Аудиторию радийную, телевизионную, тех, кто смотрит сетивизор, программа «Цена победы». Я ее ведущий Виталий Дымарский. В гостях у нас доктор юридических наук. Я подчеркиваю, это Лев Симкин. Подчеркиваю, потому что мы говорим на тему пособники Гитлера, пособники фашизма, как и за что их судили в СССР. И поэтому как бы такое экспертное, я бы сказал, мнение доктора юридических наук интересно вдвойне, не только, так сказать, все те свидетельства, которые приводит наш сегодняшний гость, но и его оценки как юриста. Вы остановились вот на рассказе о Саванюке.
О деле Андрея Саванюка.
Саванюк.
И вот из Скотланд-Ярда в 97-м году приехали эти сотрудники в Минск, и их ознакомили с разыскным делом в архиве КГБ из 200 страниц свидетельских показаний в отношении него. Там говорилось о том, как он участвовал в уничтожении детей из Домачевского детского дома, 54 ребенка они расстреляли, в уничтожении еврейского гетто там же.
Но детский дом, это же не евреи были. Там же все разные были, дети разных народов.
Дети разных народов, в том числе и евреи.
Поскольку это были просто беспризорные дети, что ли, да?
Самый невероятный, да, я этого дела не видел. Я пересказываю свой разговор вот с тем сотрудником полиции, который... Да, и вот я говорю, почему, так сказать, на этом основании не выдали? Почему не выдали? И он говорит, что у нас было такое, нам показалось, что, вот, так сказать, ну, во-первых, они никогда не доверяли советской юстиции. Они никогда не доверяли. Поэтому они никого не выдавали. Во-вторых, они говорят, что некоторая была, он мне сказал, неаккуратность вот в этом деле. Это меня несколько удивило, потому что, вот как мне, как вот нам всегда, юристам, казалось, те дела, которые расследовались Комитетом государственной безопасности, они выгодно отличались вот, с точки зрения юридической составляющей от тех дел, которые расследовались в милиции или прокуратуре. Ну, тем не менее, в любом случае, англичане допросили 431 свидетеля в разных странах, представили это суду присяжных, и суд присяжных вынес ему обвинительный вердикт, и было судьей назначено пожизненное заключение, после чего он в тюрьме умер. Ну, это вот такой пример. А мне попался в одном из дел пример другого рода. Такой Кирилл Зварич, это уже Украина. И невероятно жестокие преступления. Он был полицейский под кличкой Сметюх. И один эпизод там не очень запомнился, он у меня такой в сознании сохранился под таким названием вот «Кровавая свадьба». Там был такой эпизод, там один крестьянин, это Украина, он выдавал замуж свою дочь. И там... Второй день гуляла свадьба, и там был один партизан на этой свадьбе. Один, вроде по показаниям свидетелей. И вдруг, а все знали об этом Сметюхе, что он совершенно отвязан. И вдруг крик девочки, что полицейские едут. Кстати, ни одного немца там не было. Едут полицейские, приехали полицейские, люди стали выбегать из дома, по ним стали стрелять. Потом зашли в дом, заперли и подожгли. 27 человек на этой свадьбе было убито. Дали запрос... На этого Зварича, его не выдали англичане. Потом приехала съемочная группа, снимала фильм о нем, он там жил в Великобритании. В итоге он умер уже, так сказать, от старости. Ну, так он вырос.
Да,
но
так его и не судили.
Да, но так его не выдали. То есть, такие эпизоды тоже были.
Вы
можете
объяснить?
Они не доверяли. Во-первых, ну...
Ну, хорошо, но они советской юстиции не доверяли. Но они же сами судили, что же?
Да, ну, во-первых, они, вот те процессы, о которых я говорил, это уже было позже, он уже умер, это уже было в 90-х годах, А тогда было общее недоверие, во-первых, советской юстиции, во-вторых, они, в принципе, никого не выдавали, ну, Англия известна, так сказать, этим своим отношением к экстрадиции, во всяком случае...
Ну, вот те же англичане отдали же нам после войны. Сразу.
Да, да, да. Ну вот это было до Фултонской речи,
тогда
а
было,
потом
да,
на этом...
Да. Скандал, по-моему, до сих пор это все вспоминаю.
Да,
да,
да.
Дали на
растяжение. Да, жертвы Ялты. Да, жертвы, да, Ялты. Так, и есть книга, кстати говоря, есть книга. Это Толстого, известная под этим,
да,
названием.
Да, да,
да. Да, хотя тоже те цифры, которые там он приводит, то, что было с ними здесь, они у меня вызывают большое сомнение. Я думаю, что они чрезмерно велики. Хотя, повторяю, судили не только даже, вот я говорил о военно-полевой юстиции, я говорил о военных трибуналах, но судило же еще особое совещание при НКВД, между прочим. Это были, и тоже я вот впервые увидел эти дела. Естественно, я никогда их не видел. Что это были за дела? Это же судили заочно, и вряд ли это можно назвать судом. Но предварительное следствие проводилось. Вначале была рекомендация все дела через особое совещание пропускать на полицейских. Потом их оказалось так много, что и решили, так сказать, их все-таки судить в военной юстиции. Да, в военной юстиции их судили. И я увидел в этих делах, во-первых, ну, конечно, они более слабая доказательная база по этим делам. И прежде всего вот то необоснованное осуждение, те случаи, которые вот мне попадались, когда особенно это касается, между прочим, вот, может быть, мне попадались такие дела относительно женщин.
Угу.
Относительно женщин, которые, ну вот скажем, там одна женщина в Крыму, которая попала, она пришла от партизан, она пришла в какое-то село, и там Ее и те, кто был, двух партизан, которые с ней пришли, они за продовольствием пришли. Дело в том, что в Крыму ведь эти оставляли продовольственные базы, оставляли для партизан. И фактически они все были немцами, были найдены немцами, потому что были предатели, прежде всего, между прочим, из крымско-татарского населения, и которые многие пошли потом вот в эти вот охранные батальоны и так далее, и так далее. И они выдали эти базы. Есть там было нечего совершенно. И партизаны приходили в деревни и просили у людей еду. И она и двое было арестовано, еще вот эти три партизана, после чего, а потом ее арестовали, потом ее все-таки освободили. И она опять пришла к партизанам, она участвовала там в взрывах мостов и так далее. После войны ее, после освобождения Крыма, в 1944 году ее арестовали, поскольку доказательств толком никаких не было, дело передали в особое совещание. Ее обвинили в том, что она выдала этим немцам в СД, она выдала вот этих двух партизан, и их казнили. А потом оказались они живы, эти двое партизан. Они вовсе не считали, что она их выдала, потому что она их не выдавала. А тем не менее, она сидела до объявления амнистии до 1955 года.
Не расстреляли.
И только, да, но не расстреляли. И только в 70-м году это дело было прекращено, пересмотрено и прекращено. Вообще, с 54-го года начался пересмотр этих дел. И вот интересно еще вот эти дела, особое совещание. Значит, обвинительное заключение подписывается следователем. А потом идет рекомендация по мерам наказания. По мерам наказания. И именно такой вот этих расстрелять, пишет начальник отдела, а этим рекомендовано 20 лет, этим 15 лет, и именно эти меры наказания, особое совещание вот этим людям отвешивают, а прежде всего это на самопризнаниях или на каких-то, ну, во всяком случае, те дела, что я встречал, вот в отличие все-таки от военных трибуналов, там доказательственная база совсем слабая. Совсем слабая.
Здесь вот, кстати, спрашивает нас Наталья, откуда брались свидетели?
Да, это очень хороший вопрос, потому что действительно откуда могли браться свидетели? Uh-huh. Ну, во-первых, они сами изобличали друг друга. И в этом смысле тоже была определенная, конечно, хитрость, потому что, как я предполагаю, я могу об этом только догадываться, но те же самые вахманы, на одних, они уже все практически, когда их судили, особенно по второму разу, вот уже непосредственно за те преступления, которые они совершали, вот непосредственно убийство там и так далее, и так далее, издевательство над людьми, то против одних дела возбуждали второе дело, а против других не возбуждали. Одни были, их делили, одни были свидетелями, а другие были подсудимыми. Но вот я обратил внимание, что те, которые были свидетелями, все-таки это были те люди, которые после того, как они либо они сбежали вот, от немцев с этой службы, и потом, многие же из них потом служили в советской армии.
Угу.
И вот потом вроде они были свои, вроде они были ближе, вот они изобличали тех. Были выжившие. И вот я здесь, я упомянул там имя Александра Печерского, и да, я должен об этом человеке рассказать. Потому что это было, он, его привезли из Минска, вот в этом товарном эшелоне, в числе 2000 человек, в сентябре 1943 года, в лагерь Собибор. И он там пробыл 22 дня. Советский военнопленный, 22 дня он там пробыл. За эти 22 дня... Он организовал восстание, и это было единственное успешное восстание заключенных в лагере смерти. Что это были за заключенные? Ведь я же рассказывал, что сразу их вели да, на убой. А ситуация там была такая. Значит, дело в том, что часть оставалась в рабочих командах, и там было где-то от 550 до 600 человек в рабочих командах. Что это были за люди? Это были люди, которые разбирали, те же самые заключенные, которые разбирали вещи, которые потом занимались уничтожением трупов, которые в разных мастерских строили новый там лагерь и так далее, и так далее. И вот он возглавил всех этих людей, он подготовил план восстания. Этот план был... Там были люди, которые уже довольно давно были вот в этих рабочих командах. Прежде всего, это были западноевропейские евреи и некоторые из Польши. И, ну, думали о победе, думали еще, так сказать, о каких-то... Ну, главное, конечно, все думали о победе. Но как только кто-то пытался бежать, расстреливали всю эту команду, потому что очень легко было заменить. И вот этот Печерский, когда его привезли, спросили, кто плотник, и он выдал себя тут же за плотника. Поэтому он остался жив. И еще несколько военнопленных из Минска, тоже они остались живы. И вот он придумал план этого восстания. Он понял, что надо уничтожить немцев. Дело в том, что в каждом из этих лагерей было немцев не так много, эсэсовцев. Вот настоящих, не Вахманов, а настоящих эсэсовцев было не так много. 20-30 человек. Это были не просто эсэсовцы, это были отборные эсэсовцы. Это были те люди, которые до этого, как правило, участвовали в программе эвтаназии, в уничтожении больных, психически больных. Они участвовали в других операциях. И вот им поручили вот эту вот операцию «Рейнхард» по уничтожению евреев в генерал-губернаторстве. Вот одна, по последним подсчетам, 1,1 миллиона человек. Вот все это было в трех лагерях с участием...
1 700 000, да, вы сказали?
Да, 1 700 000, да. Это было всего в трех лагерях на протяжении небольшого периода времени. И участвовал в каждом лагере вот небольшое количество эсэсов и 100-120 вот этих вот вахманов. Это украинцы, так сказать, ну и другие представители народов, народов СССР. Значит... И он придумал, надо с немцами, надо разобраться с эсэсовцами. И он придумал план. План заключался такой. Дело в том, что многие из них были невероятно корыстны. Ведь люди приезжали из Западной Европы. Кто-то приезжал с каким-то золотом, с какими-то ценностями утаенным. Дело в том, что там было не такое отношение все-таки гетто, как было в Советском Союзе. В Советском Союзе сразу уничтожали, сразу и так далее. А там некоторые жили, вот голландские евреи, они жили там в гетто, ну что-то им сохранили, какое-то имущество и так далее. И им дали билеты, я видел этот билет, железнодорожный билет в Иерусалим. Им сказали, что их вывозят в Палестину. И их довезли до определенного места, и оттуда уже в товарный вагон, и оттуда вот в этот Собибор их привезли. То есть там было имущество. И вот из портняжной мастерской, план был Печерского, в чем заключался, приглашают эсэсовцы и говорят, очень хорошее кожаное пальто, вот новое кожаное пальто, надо примерить, надо, очень хорошие сапоги. И они приходили, и их убивали одного за другим топором. 12 эсэсовцев были убиты. После чего они побежали. Там было от 550 до 600 заключенных.
Что, остальные вот это... убежали?
Значит, что я сейчас расскажу, кто убежал. Значит, там кого-то не было. Один там Френцель начал стрелять от арсенала, поэтому не удалось захватить. Вахманы не сразу очухались, не сразу начали стрелять. Но там дальше произошло что? Кто-то не побежал. Половина осталась там из заключенных. Половина побежала. Но дело в том, что территория вокруг лагеря была минирована. И Печерский знал, куда бежать. Но они рассчитывали вначале захватить арсенал, но у них не вышло. Но все равно. И люди некоторые побежали, конечно, на минные поля. И человек 80 погибло на этих минных полях. Но где-то около 200 с лишним человек сумело убежать. И до конца войны 53 человека дожили. Ну, во-первых, это было успешное восстание в лагере смерти, что было совершенно невозможно себе представить. Во-вторых, эти люди дожили, ну, кто-то попал в партизаны и так далее. Он со своей группой переплыл Буг, пришел к партизанам, участвовал в участвовании, потом попал в фильтрацию. Его направили в штурмовой батальон, это разновидность штрафбата. Он был тяжело ранен, и он остался жив. И потом он жил в Ростове, он умер в 90-м году. На Западе эта фигура была невероятно известная.
А вот там пишут про фильм, да? Вот это, да. «Побег из Собибора».
Да, да? «Побег из Собибора».
С Рутгером Хауэром.
Да, Рутгер Хауэр играл роль Александра Печерского, да. Сашко. И его не пустили даже на эту премьеру, его никогда не выпускали никуда. Никогда не выпускали. Его ничем не наградили. Его именем за границей называли улицы. Все эти люди его боготворили, вот эти оставшиеся в живых. Он был настоящий герой. Здесь, к сожалению, даже когда он умер, в комитете ветеранов войны ростовском, когда спросили, так сказать, когда просили оказать помощь в похоронах, сказали, а кто это такой, не знали, кто это. Почему я о нем говорю? Это я не только из книжек о нем знаю. Во-первых, мне попалось одно из уголовных дел. В Киевский процесс 1962 года, когда судили вот как раз таких вахманов, где он выступал в качестве свидетеля. Угу. О нем очень много написано, очень много литературы и у нас, и на Западе прежде всего, и вообще о Собиборе очень много написано. Но об этих его показаниях никому не известно. Больше того, я нашел письма, который он писал, рассказывая об этом процессе. И тоже там некоторые невероятно интересные детали о том, как они себя вели. Он никого не смог из них опознать, он там слишком мало был. Но он рассказывал просто о том, что было в этом лагере, что происходило в этом лагере. Там было много разных, там были показания, вот говорится, кто свидетели, сами друг друга, кто-то выжившие были, кто-то кого-то помнил, кто-то кого-то узнавал. Были женщины, которые жили там рядом и тоже работали, которые были угнаны из Украины, прежде всего из России, на работу в Германию, и у них были определенного рода отношения с этими вахманами. Кстати говоря, один эпизод, двое вообще поженились потом на этих женщинах. То есть здесь какая-то такая психологическая сложная история. Видимо, им было психологически легче жить с ними. И потом, вот, которые знали, так сказать, вот что они, как, в каких условиях они были и так далее.
Ну да. А скажите мне, пожалуйста, здесь вот много вопросов пришло. Давайте, на какие, да, может быть, нам удастся ответить. Угу. Была ли разница в обращении там, с русскими пленными и украинскими, например, пишут?
Ну,
да.
Была, да? Да. Да, как ни странно, была, меня самого это удивило, потому что по некоторым делам давали такие показания. Я попал в лагерь военнопленных в 1941 году, и когда узнали, что украинец, меня отпустили. Потому что разная была политика, ведь политика была у немцев разделяя власть. Там они поддерживали крымских татар, тут они поддерживали поначалу украинцев, потом да, тоже было все и украинцам, и ко всем тоже все это.
Вот, кстати, насчет крымских татар. Вот нам Александр спрашивает. Чеченцы, карачаевцы, крымские татары, да, и другие народы были депортированы с родины по обвинению в массовом коллаборационизме. Вот среди этих осужденных там действительно выше среднего, как бы, вот представителей этих этнических групп? Значит, или это так трудно высчитать?
Значит, во-первых, я видел дела только по Крыму. Мне не попадались дела вот по Кавказу совсем. Второе, то, что я должен подчеркнуть, конечно, у нас есть закон о реабилитации жертв политических, да, репрессий, коллективная ответственность, вы прекрасно понимаете, да, такого, так сказать, быть не должно.
Да.
Но действительно, в силу этой политики, в силу того, что создавали специальные национальные батальоны, действительно, они участвовали и охраняли этот лагерь в Красном. Ну, опять-таки, кто-то были более жестокие, кто-то были менее жестокие, и по-разному. Действительно, там было достаточно много, и они мечтали о том, что, так сказать, там эти мусульманские комитеты думали, что потом отдадут крымским татарам Крым, хотя Гитлер этого никогда не собирался делать. Он собирался создать там государство Готенланд, и там даже немецкие археологи исследовали, и какие-то раскопки производили в 1942 году, и выяснилось то, что там... так сказать, будто бы готы какие-то города, так сказать, там когда-то основали и так далее.
А вот с процессуальной точки зрения здесь Анатолий Излюберец спрашивает, кого судили в СССР за посольство 20-30 лет спустя, ну, после войны, там они имели ли адвокатов? А вообще, так сказать,
да, только... они имели адвокатов, но я должен сказать, что там были целый ряд таких диких нарушений, которые невозможно себе представить. Ну, всем известен этот принцип, закон обратной силы не имеет. То есть закон, который освобождает от ответственности, либо закон, который смягчает ответственность, обратной силы не имеет. И наоборот, имеет обратную силу тот закон, который смягчает. Так вот, представьте себе, что у нас в 1958 году этот принцип был сформулирован в основах уголовного законодательства, и там было написано, что если 15 лет прошло с момента совершения преступления, то в этом случае смертная казнь не может быть применена. Срок давности может быть не применен, но смертная казнь назначена быть не может. И вдруг я нахожу несколько дел, где назначали смертную казнь вопреки закону. Как это могло быть, я не мог понять, пока я не обнаружил документы. Это невероятные совершенно документы, подписанные председателем Президиума Верховного Совета СССР Леонидом Ильичем Брежневым. Ну, скажем, в 62-м году он был председателем Президиума Верховного Совета при Хрущеве. Где было написано «разрешить суду не применять вот эти статьи основы уголовного законодательства, разрешить суду назначить смертную казнь». Вот я это видел и сканировал эти документы, я видел их своими глазами.
В те времена, вы помните историю с Рокотовым, вот, да, когда задним числом вообще тоже закон принимали.
Да, но только эту историю мы и знаем.
Ну да.
А тут я вижу еще такие истории. Да, это совершенно поразительно.
Да. Так, что-то здесь нас еще
спрашивают. Пока вы смотрите, я бы вот еще что сказал.
В народе говорили, смешно, в народе говорили, нет и суда нет, но есть особое совещание.
Ну, это, к сожалению, правда. Это шутка.
А Илья спрашивает из Тулы, он же, кстати, особое совещание укладывалось в рамки тогдашней Конституции?
Нет, конечно, нет, конечно.
Вы хотели что-то сказать далее?
Я хотел сказать вот еще о чем, о неких общих таких выводах, которые мне приходили в голову, когда я читал эти дела. Это тяжелое было чтение, снились страшные сны, когда все это, каждый день вот это вот большое количество об этих жертвах, об этих ужасах приходилось читать. Но я должен сказать следующее. Поразил меня вот этот вот масштаб того, что было. И мне хотелось понять, вот почему, собственно говоря, люди... Ну, что касается военнопленных, это одна история, да? Но многие же шли в полицию, добровольно многие шли в полицию. Добровольно шли старостами, бургомистрами и так далее. В чем тут было дело? Кто-то из них ненавидел советскую власть. Действительно, какая-то часть, в общем, можно понять. Но размах, вот мне все-таки представляется, был... очень велик, очень велик. Те управдомы, которые составляли списки и доносили, работники администрации и так далее, и так далее. То есть, был довольно-таки, довольно велик этот масштаб. И в тот момент, и, повторяю, около 80 миллионов человек жило на этой оккупированной территории. И не могло это не повлиять на характер, на психологию этих людей. И когда... наша армия освободила вот эти вот земли, когда, перефразируя Ахматову, две России поглядели в глаза друг другу, та, которая была под немцами, и та, которая была, так сказать, в другой части, то что-то изменилось, и не в лучшую сторону изменилось в людях. И это прежде всего, конечно, касается того, что все-таки на глазах людей ведь происходили вот эти вот ужасы. Прежде всего, это Холокост.
Я уже... Время движется, программа движется к концу. Я хочу просто последние там полминуты, во-первых, поблагодарить нашего гостя и заодно представить его книжку, вот показать Лев Симкин «Американская мечта русского сектанта». Это не о войне, это о религиозных диссидентах советских, которые уехали на Запад в Соединенные Штаты, да, и там, так сказать, разные судьбы.
Да, не только советских, но и русских. Это 100 лет религиозной иммиграции, начиная...
Ну, такая тоже замечательная книга, просто пользуюсь случаем, чтобы ее представить нашей аудитории. Спасибо, Лев Симкин. Это была программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».